Глава 24. Когда МакДьюи доехал до табора, было совсем темно. Он ехал медленно и в слабом свете фар различил в стороне два фургона с клетками, а у самой дороги на лужайке палатки гадалок и другие палатки побольше, где, вероятно, продавали сомнительные сладости. Перед ним стояли облитые парафином факелы, дававшие мало света и много дыма. Впереди, перегораживая дорогу, виднелись ряды самодельных скамеек, точнее, досок, положенных на ящики и бочки. На них сидели человек 10. МакДьюи услышал резкий звук, вроде пистолетного выстрела, и сразу вслед за этим странное болезненное ржание. Он затормозил и увидел, что высокий парень в сапогах, черной рубахе и широком усеянном заклепками кушаке бьет лошадь хлыстом. Ветеринар тихо поставил машину у дороги и вышел. Ладони у него вспотели, во рту горчило от ярости. У входа сидела старая цыганка с грязным черным кошелем на груди. Плакат гласил «Вход 1 шиллинг». МакДьюи бросил бумажку в 10 шиллингов. Цыганка сунула руку в кошель, вынула горсть мелочи, сердито бормоча: «Скорее, скорее, представление началось». «Ладно, мамаша», — сказал МакДьюи. «Давайте еще 1 шиллинг. Старая штука не пройдет». Она визгливо заорала, и сзади из мрака вышел грозного вида мужчина, тот самый, в сапогах и в кушаке. В руке у него был хлыст с налитой свинцовой рукояткой. «Вы что?» — закричал он. «Бедную женщину грабите, мы тут не богачи!» «Старый трюк!» — крикнул МакДьюи. «Я дал ей 10 шиллингов. Посчитайте-ка сдачу!» Цыган считать не стал, сделал знак цыганке, та извлекла недостающий шиллинг. МакДьюи положил его в карман и переступил через веревку, огораживающую зрительный зал. Представление уже началось. Бравые парни скакали на лошадях. МакДьюи посмотрел на них и поразился их наглости. Все, что они делали, мог бы сделать любой деревенский мальчишка лет 10. МакДьюи встал, обогнул ряды, пересек темную поляну и пошел туда, где, судя по запаху, стояли фургоны. Запах был жуткий. Во мраке что-то шуршало, кто-то скулил, подвывал, и плакала какая-то женщина. МакДьюи прислушивался, но разобрать ничего не смог и щелкнул зажигалкой, прикрывая ладонью огонек. «Лори?» — крикнул он. «Эндрю!» От удивления он и не заметил, что она впервые назвала его по имени. На руках она держала полуживую обезьянку, которая плакала и сосала ее палец. «Тише!» — прошептал МакДьюи. Он не спросил, почему она здесь, даже не очень удивился. Прикрывая ладонью зажигалку, он прошел мимо клеток и увидел, что все звери еле живы. Они лежали, тяжело дыша, на боку или сжавшись в комочек. В одной клетке был горностай, 2 лисы, белки и хорек. В другой — куча перьев, забился в угол какой-то общипанный орел. В третьей сидели 3 обезьянки. Клетки были маленькие, немыслимо, невообразимо грязные. На полу в одной из них валялся заяц, и по запаху его и по позе МакДьюи прикинул, что он издох несколько дней тому назад. Теперь глаза МакДьюи привыкли к темноте. Потушив зажигалку, он наклонился к Лори и увидел в слабом свете факелов, что она очень бледна. «Эндрю, что с ней?» — тихо спросила Лори. «Она сейчас умрет». «Изголодалась», — ответил он и вынул из кармана морковку. Обезьянка схватила ее, рыдая от радости, сживала в один миг. 6 тощих лап протянулись к врачу сквозь прутья. Он всегда носил еду для зверей и отдал им все. До них долетели крики, музыка, аплодисменты. «Пойдемте», — сказал МакДьюи. «Нам тут больше делать нечего». «А как же я ее брошу?» — прошептала она. Обезьянка припала к ней, крепко обнимая за шею. «Посадим ее в клетку», — сказал он мягко, взял зверька, посадил на прежнее место. «Когда я с ними управлюсь, мы ей поможем. Пошли». И они пошли сквозь зловещую тьму. Все дышало здесь жестокостью. МакДьюи благодарил судьбу, что рядом с ним такая добрая женщина, и как противоядие вдыхал нежный запах ее волос. Когда они дошли до освещенного места и остановились во мраке перед зрителями, как раз появились четыре парня. Они тащили небольшую, не больше конуры, клетку. Клетку открыли и выволокли оттуда на цепи маленького черного медведя.
«Медведь!» — охнула Лори. «Это бедный медведь, про которого он писал».
«Кто писал?» — удивился МакДьюи.
«Какой-то Джорди. Он мне когда-то и лягушку принес».
«Ах ты, чертенок!» — сказал МакДьюи и понял, почему Лори тут.
«Что они с ним будут делать?» — спросила Лори.
«Подождем, увидим». Толстый, а к тому же и пьяный цыган повернул медведя правым боком к зрителям, но острым взглядом врача МакДьюи сразу увидел большую открытую рану на задней лапе и не удивился, что медведь сильно хромает. Музыканты заиграли чардаш, а толстый пьяный цыган, дергая за цепь, заставлял медведя встать на задние лапы. Толстый прикрикивал «хоп-хоп», дергая за цепь, пускался в пляс, но медведь и на четвереньках еле стоял. Все время валился на бок. Глаза его испуганно блестели, он приоткрыл пасть, и стало видно, что зубы у него все поломаны. Он бы и ребенка не смог укусить. МакДьюи ждал. Он не знал, что будет. Он только знал, что глядит на все глазами Лори и заплаканными глазами Джорди. Зверь снова упал. Толстый дернул его за цепь, а парень в черном кушаке ударил в нос рукояткой кнута, и черная струйка блеснула в свете факелов. МакДьюи услышал, как кричит Лори. Он не помнил, как вырвался от нее, как кинулся к сцене, но хорошо запомнил, с какой силой радости ударил парня кулаком в лицо. Попадя он в висок, цыган бы умер, но он только разбил ему нос и повалил навзничь на дощатый пол сцены. Потом ветеринар вырвал у дрессировщика кнут и заорал: «Пляши, кабан! А ну, пляши!» Зрители закричали: «Браво! Так его, по делам!» Но в дело не вмешивались и даже побежали прочь, когда услышали топот копыт. Когда к сцене подскакали человек пять, МакДьюи крикнул: «Кто тут у вас главный?» И увидев, что парень весь в крови, и рыжебородый пришелец их не боится, цыгане растерялись и не стали нападать. Один из них сказал: «Король Таргу у себя в фургоне. Если он вам нужен, можете зайти туда». Люди расступились перед ними. Но проход был так узок, что они касались цыган плечами, а когда они проходили, те сразу смыкались за их спинами. От гнева и жалости МакДьюи забыл о страхе. Он знал, что свалит короля Таргу с ног, как того парня, даже если он великан. Но Таргу великаном не был. К Эндрю и Лори вышел темнолицый человек со свиными глазками в обыкновенных брюках, рубашке, жилете и котелке. «Это вы Таргу?» — спросил МакДьюи. «Вы вожак этой шайки?»
«Да, я король Таргу», — глухим и тонким голосом отвечал человек в котелке. «Что вам нужно? По какому праву вы бьете моих людей? Зачем вы привели сюда рыжую ведьму, которая сглазит наших деток?»
«Разберемся в полиции», — сказал МакДьюи. «Я обвиняю вас в жестоком обращении с осталось неизвестным. Собирался ли цыганский король убить своего обидчика?» Раздался дикий крик на чужом языке, и сквозь толпу цыган ворвался тот парень с разбитым в кровь лицом. Взмахнув цепью, он кинулся на МакДьюи. Ветеринара спасло то, что удар пришелся по спине какому-то цыгану. Тот упал, но остальные мигом выхватили ножи. Обхватив Лори левой рукой, Эндрю принялся орудовать рукояткой хлыста и расчистил было дорогу, но тут Лори оттерли и его ударили чем-то по голове. Он пошатнулся, и палка его сломалась, и фургон ему удалось схватить какой-то железный брус. Но он знал, что минуты его считанные. Цыгане подступали все ближе, как псы к раненому зверю. И тогда он услышал странный голос, перекрывающий брань и тяжелое свистящее дыхание озверевших людей. «За МакДьюи! За МакДьюи!» Это Лори, вырвавшись чудом, схватила один из факелов и кинулась на цыган, размахивая им как мечом. Яркое сияние пламени и волос окружило ее лицо. А лицо это изменилось так, что МакДьюи до конца своих дней запомнил этот новый облик, хотя больше никогда его не видел. Нежность исчезла. Такими были жены кельтских вождей, сражавшихся с ними бок о бок. «За МакДьюи!» — кричала она. И перед пламенным мечом расступились цыгане, открывая ей путь к Эндрю. Она обняла его за плечи левой рукой и повела прочь, оглашая воздух боевым кличем. Пройдя весь ряд фургонов, она бросила в последний фургон горящий факел. Пламя побежало по легким просмоленным повозкам. Цыгане метались, хватали ведра, бежали к реке. МакДьюи и Лори были уже у клеток. Он опустился на колени, и она стала рядом с ним. «Эндрю!» — воскликнула она. «Вы ранены?» А он ответил: «Да нет, ничего, устал». Она не видела, что на волосах у него кровь. Она смотрела ему в глаза, и взгляд ее еще не утратил дикой отваги. «Эндрю», — сказала она снова, — «Эндрю», обхватила его голову, поцеловала его, вскочила и умчалась в лощину, словно лань. «Пора уходить», — сказал себе МакДьюи. Но оставалось выполнить еще один долг. Перепуганные звери выли, лаяли, кричали на все голоса. Ветеринар открыл клетки и выпустил пленных. Если уж им погибать, так на свободе. Потом он побрел к своей машине. У деревянного помоста, где все и началось, лежало что-то темное. Это был медведь. Он умер. Проехав примерно милю, МакДьюи остановился у реки, вышел из машины, отмыл с волос кровь и определил, что рана неглубокая. Потом он с трудом сел за руль и направился в город. У самого мостика его ослепили фары, ехавшие навстречу машины. Он заметил, что на крыше огонек, машина полицейская. Он остановился, констебль МакКвери подошел к нему и сказал: «Слава Богу, это вы, сэр!» «Пожар потушили», — сказал МакДьюи. «Я подам вам заявление. Возбудим процесс против так называемого короля Таргу и дрессировщика». «Да-да», — прервал его констебль. «Это все мы сделаем, но я не потому здесь. Меня за вами послали». Констебль опустил голову. «Вас ищут дома. Доктор Стретси просил вас отыскать». Сказал МакДьюи и задал вопрос, для которого ему понадобилось много больше мужества, чем для минувшей битвы. «Она жива или нет?» Констебль снова поднял голову. «Мэри Ро жива, сэр», — отвечал он. «Но доктор Стретси очень просил вас разыскать».